западников дипломатических представительств в последние годы стали обычной практикой для отношений России с государствами ближнего зарубежья, бывшими советскими республиками. Как правило, такого рода инциденты прямо или косвенно связаны с теми или иными видами деятельности сотрудников специальных служб. Как организована работа российских секретных ведомств в соседних странах, с которыми Россия связана в рамках СНГ многочисленными союзническими договорами? На эту тему я беседовал с московским экспертом по вопросам безопасности, главным редактором интернет-издания «Агентура.ру» Андреем Солдатовым.
Есть определенные ограничения, которые были приняты в самом начале 90-х годов, когда еще считалось, что у нас будет полная дружба и любовь. А в частности, были подписаны соглашения о неведении разведывательной деятельности между всеми военными разведками всех новых государств и службой внешней разведки. Формально служба внешней разведки ГРУ не имеет права вести разведывательную деятельность в странах СНГ. До определенного времени этого и не происходило. Более того, подписывались различные двусторонние и многосторонние соглашения о обмене разведданными, обмене какой-то информации, там, например, даже в том случае тоже Украины, еще даже в начале 2000-х годов проводились совместные коллегии ФСБ и Службы безопасности Украины. Впоследствии, где-то в начале 2000-х, в общем, в российском руководстве стали понимать, что все-таки необходимы какие-то структуры, которые будут заниматься разведдеятельностью, даже, можно сказать, сбором информации и влиянием на политическую ситуацию в странах СНГ, и для этого была выбрана структура, которая соглашение вот эти самые не подписывала, а именно Федеральная служба безопасности. И сейчас, в общем, СНГ, то есть ближнее такое зарубежье, курирует в основном ФСБ. Там есть специальная служба, чьи руководители засветились и на выборах в Абхазии. И вы помните заговор против Лукашенко года 3 назад. В Братиславе раскрывал именно ФСБ, а не служба безопасности Белоруссии.
Кольцо врагов вокруг российской государственности постоянно сужается, и они становятся все более зубастыми и агрессивными, как считают в Кремле. Каковы основные направления разведработы сейчас? Если я предположу, что это Украина и Грузия, верно будет так сказать?
Нельзя говорить о том, что это исключительно разведывательная деятельность. А речь идет о том, что разведывательная деятельность – это сбор там, информации военного характера, да, прежде всего, в таком в жестком понимании. А на самом деле речь идет о том, чтобы, в принципе, такие соглашения уже подписывались, начиная с 99 года, о том, чтобы обеспечить, скажем так, стабильность политических режимов тех стран, которые собираются дружить с Россией. В принципе, все усилия там, тоже Федеральной службы безопасности были направлены на то, чтобы, ну, многие из этих усилий, да, чтобы мониторить политическую ситуацию, выяснить, не появились ли там эмиссары тех самых каких-нибудь братиславских фондов, а не собираются ли там устраивать оранжевые революции. Ситуация очень быстро меняется. То есть, например, вы говорите о Грузии, а, например, еще до 2004 года с Грузией была такая дружба, что министр госбезопасности Грузии посылал своих курсантов учиться в Академию ФСБ. Потом все резко изменилось, и дружба расстроилась. Например, была история, когда мы с Азербайджаном находились в настолько плохих отношениях. В 2002, если я правильно помню, году в Баку были схвачены 5 сотрудников ФСБ. Причем их обвиняли в том, что они чуть ли не собираются совершить теракт и подорвать дворец Гидара Алиева. Потом президент сменился, политическая ситуация изменилась в Азербайджане. Азербайджану потребовалась помощь России. Туда прилетал даже начальник службы внешней разведки России для там, того, чтобы продемонстрировать поддержку Москвы. В общем, отношения между спецслужбами сразу резко наладились. Все это быстро меняется.
Коль сильно развита на территориях этих недавно еще союзных республик агентурная работа? И выделяются ли существенные средства на организацию там платных агентов или рассчитывает все-таки на идеологию, как в прежние советские времена, когда всякие завербованные западные профессора или сотрудники спецслужб во многом действовали из убеждений?
На Западе идеологические шпионы закончились в 50-е годы, как только закончилось основание разведки Коминтерна и все ее, так сказать, все люди, которые были завербованы еще во времена Коминтерна. А что касается Украины или, например, последнего дела это в Прибалтике, это частично денежные причины, частично идеологические. Ведь не будем забывать, что огромное количество русскоязычных кадров госбезопасности были вычищены и довольно жесткими методами почти из всех республик бывшего Советского Союза. Люди эти высокопрофессиональные, и, конечно, они были обижены на то, что их вычищали по этническому признаку. Понятно, что среди них, в общем, можно найти людей, которые будут готовы сотрудничать с бывшими коллегами.
Есть ли какие-то оценки возможностей спецслужб по ближнем зарубежье российском? Способны ли, например, ФСБ или другие структуры, которые занимаются такой работой, организовать государственный переворот, теоретически, скажем, в Украине или в Грузии?
Ну, я, честно говоря, так не думаю, потому что такое впечатление, что в основном российские спецслужбы, когда начинали вот именно активные мероприятия и активно действовать в этих государствах, в общем, действовали довольно неловко. И, если честно, часто их просто использовали, их присутствие довольно зримое использовалось той или иной стороной конфликта, чтобы там или продемонстрировать поддержку Москвы, или наоборот показать пальцем. Если честно, там, мне кажется, что времена переворотов, организованных именно спецслужбами, они, в общем, эта технология, она, в общем, уже довольно сильно устарела, поэтому я не думаю, что сейчас возможно привести к власти выбранного в Москве лидера, опираясь на чисто спецслужбистские возможности.
Что говорят вот в кругах аналитиков спецслужб, к которым и вы относитесь? Насколько успешно это направление деятельности российских спецслужб?
Что произошло с Грузией? Грузия для нас должна, по идее, являться одним из самых ценных союзников, если мы вообще-то верим в борьбу с терроризмом. Точно так же, как Азербайджан. При этом все, в общем, добились достаточно больших сдвигов в отношении с Грузией в начале 2000-х годов, когда происходили даже выдачи тех террористов, которые взрывали дома в Москве в 99-м году. Потом по политическим мотивам, совершенно из-за грубой политики, прежде всего, российских властей, которые то там пускали истребители полетать на территории Грузии, то ли еще что-то в этом роде, все эти отношения были разрушены. Информацию по террористам из Грузии мы больше не получаем. То же самое происходит с Украиной. Если мы проводили совместные коллегии с СБУ Украины, то теперь мы находимся на таком жестком этапе конфликта, что обвиняем друг друга в использовании наемников в Южной Осетии и так далее. В общем, все это не способствует главному, что, в общем, что главное для спецслужб, это получение информации. А получается, что как партнеров мы их потеряли. Естественно, это понимают все профессионалы. А одно дело получать информацию там агентурными шпионскими методами, а другое дело опираться на сотрудничество спецслужб этих стран. Поэтому, если мы говорим о том, что терроризм для нас это вообще-то важная такая угроза, то, конечно, последние действия последних там нескольких лет привели к тому, что получать информацию по этим важным направлениям мы перестали.
Российские спецслужбы в странах ближнего зарубежья. Московский аналитик Андрей Солдатов.